не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Свое имя он носил как корону на гордо поднятой голове. Бомарше. Я Бомарше. И открыты все двери, распахнуты все сердца. Он думал, что так будет вечно. Но Франция сходила с ума и впадала в беспамятство. А в конце августа 1793 года Париж окончательно обезумел. Бомарше бродил по пыльным улицам, увязал в потных толпах. Его затирали какие-то злобствующие сборища, едва не побили. Город точно метался в бредовых подозрениях, в пароксизме страха. В жизни Пьера много чего бывало. При старом режиме он несколько дней провел в Сен-Лазар, самый вонючий и вшивый из парижских тюрем. И тамошние крысы едва не обглодали ему пальцы на ногах. Зато вышел он оттуда триумфатором. Тогда на каждом парижском углу орали его имя, понося произвол двора, гонителя поэтов. Те же самые люди, что теперь толкали его локтями, оскорбляли, высмеивали за изящный костюм, дорогие духи, вежливую речь. Бомарше чуть не заплакал от обиды, когда ему треснули кулаком в спину, а потом еще и залепили вдогонку грязью. «Сик транзит, глория мунди». Так проходит слава мира, но у поэтов сердца, как канарейки, обмерев, упадут и не поют больше. Из фиакры ему торопливо махнул прокурор коммуны Мануэль, примилый человек, к тому же собрат по перу. «Месье Бомарше, дружеский совет, уезжайте из Парижа сегодня, сегодня же!» Быстро проговорил он, почти не разжимая улыбающихся губ. «Не этой ночью, так следующей будет большая резня». «Но вы прокурор!» — отпрянул Бомарше. «Бегите!» Также сквозь растянутые губы пропел Мануэль. И точно в подтверждение этих слов прокурора раздались за спиной Бомарше дребезжание и скрип. 6 черных полицейских карет с закрытыми окнами цепью тянулись от ратуши в сторону тюрьмы аббатства. По 5 человек в каждой, всего 30 неприсягнувших священников, медленно перемещались к месту своего заключения под зловещий ропот и шипение парижан. Сопровождающий эти кареты людской поток все уплотнялся, вытягивался, всасывая случайных прохожих, которым некуда было деваться на ставшей узкой улице Сент-Анаре. И Бомарше тоже пришлось ползти в этом змеящемся хвосте, который, вильнув у площади Греф, наконец растекся, дав простор рукам и глоткам добровольных, но бдительных стражей. Священников ругали, женщины слали им проклятие, как величайшим грешникам, обзывали служителями Вельзевула, к окнам карет тянулись пудовые кулаки мужчин, туда летели тощие плевки. Бомарше внезапно поймал себя на том, что и сам высасывает остатки слюны из пересохшего рта. Раздражение, досада, вся собственная скопившаяся в нем злость рвались наружу и целились в тошнотворно-лаковый бок кареты. Первый священник кулем вывалился в дорожную пыль. За ним второй, третий. На каждую черную сутану слеталась по стае. Те, что осилили к ним пробиться, пинают, топчут увесистую плоть, рвут и терзают ненавистные рясы. Бомарше почувствовал, как и его распирает, душит непознанное прежде чувство. Его башмак оказался слишком близко от перекошенного человеческого рта, надувающего кровавый пузырь, и Пьер отшатнулся. Взвыв без звука, он втянул голову и, выставив острые плечи, побежал как сквозь лес, маневрируя между стволами тел. Потом он потерял сознание. А когда очнулся, над ним склонился прокурор Мануэль. «Как вы неосторожны, мой друг! Бегите, бегите из Парижа! Куда мне бежать?» «Я Бомарше. Я призвал революцию. Я создал Фигаро. Ваш Фигаро — халуй. Революция халуев закончена. Теперь пришел гун. Теперь вы никто». Перед глазами Пьера все еще висел желтый туман. И все надувался и надувался кровавый пузырь возле его башмака. «Я никто. Неправда». И Бомарше вдруг улыбнулся прокурору своей прежней улыбкой триумфатора. «Я не ударил. Я Бомарше».
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Ну а сейчас в 13 часов 18 минут мы в нашей программе совместно с журналом «Знание и сила» мы приветствуем Александра Янова. Здравствуйте, Александр Львович. Добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Вышла книга «Загадка Николаевской России». Но это часть труда и часть размышлений о судьбе России, о направлении и о месте России, и о принадлежности России. Принадлежности цивилизации, принадлежности Европы, принадлежности европейского мышления, изолированности, неизолированности. Вот я бы хотел вот прямо с места в карьеры начать. Вот периодически возвращается европейский миф, не миф, но антиевропейская убежденность возвращается в России, антизападная. Это приходит циклами. И Николаевская Россия – это один из этих циклов, угу. Вы считаете. И вот что это за цикл, чем это обусловлено и чем это чревато для России, к чему это приводит?
Ну, видите, я думаю, что будь у нас резонная и серьезная историография, то это должен был бы быть ее центральный вопрос. Вот тот вопрос, который вы задали. Конечно же, он требует огромной разработки новых документов и очень тщательных, скрупулезных исследований. Но я могу в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь, и пишу свою трилогию «Россия и Европа», 1462 и 1921, то есть полтысячелетия русской государственности.
Вы от Ивана Третьего ведете?
От Ивана Третьего. Конечно, он был первостроителем российского государства, и в этом нет никакого сомнения. Это очень любопытно, что сейчас вот... Вадим Леонидович Цимбурский, возражая на мою рецензию, на его книгу «Остров России», значит, пишет очень странную фразу, что до Петра для Янова России не существует. Она начинается с Петра, так пишет он. Для него она начинается с Петра. А действительно национальная Россия... Петр — это псевдоморфоза, говорит он, говоря языком Шпенглера, Освальда Шпенглера. Uh-huh. То есть это вот другая, она вошла в другую цивилизацию и притворилась Европой.
Uh-huh.
Да. А поэтому, ну, естественно, она не Европа, она сама по себе цивилизация, совершенно отдельная, совершенно особая, более того, противоположная Европе. Я не знаю, откуда он это взял, потому что, вот, ну, если кто-то меня и упрекает, то главным образом в том, что я назвал вот годы правления Ивана Третьего и до конца молодых лет Ивана Грозного, то есть 1480 по 1560, назвал это европейским столетием России. То есть, иначе говоря, он возражает на что-то совершенно не...
Ну хорошо, да. оставим. В чем состоит суть?
Да.
Иван Третий...
Вот,
для вас это человек, вводящий в Россию уже московское государство.
Конечно.
Вводящий его в европейский контекст.
Абсолютно точно. То есть до сих пор принято в западной историографии считать, действительно принято в западной историографии считать, что европейская Россия начинается с Петра. Вот. Я утверждаю на основании огромного количества документов, что начинается она с Ивана Третьего. И что там было целое столетие борьбы за европейский путь России. Проигранное столетие, совершенно верно. Проигранное в царствование в поздние годы Ивана Грозного, в годы тотального террора, не менее, я боюсь, даже более страшного, чем для тогдашней России, конечно, чем сталинский террор в 20 веке. Ну, террор тотальный в том смысле, что ничего не зависело от... Ну, от поведения, даже от образа мыслей человека. Он погибал, потому что так кому-то хотелось, соседу, церкви, ну, чиновником, опричником. Он погибал, потому что так хотели другие.
Александр Львович, да. Здесь можно так здесь вот. В скобках просто спросить, чем это принципиально, если отличается от XVI века европейских стран? То XVI век Англии – это реформация, сначала католики бьют протестантов, потом протестанты католиков и бесчисленные жертвы от половины 15-го до практически второй половины 16 века.
Да,
Франция, да. Вся Европа в взаимном истреблении находится.
Верно.
Произвол жуткий, абсолютно. Да. Европа приходит к чему-то другому, Россия приходит к совсем другому.
Совершенно верно.
Почему? Что такое?
Ну вот, видите, реформация – это центральный вопрос, по поводу которого раскололась в свое время Европа. Это общеизвестно, но что реформация – это центральный вопрос, по поводу которого раскололась когда-то Россия, вот это совершенно, ну, темное пятно. Это неизвестно. Ну вот, между тем, дело обстояло именно так, что... Значит, сформировалась благодаря Ивану Третьему из заволжских старцев, из людей, которые уходили от суеты этого мира, которые не могли примириться с практикой тогдашней церкви. Так вот, он, Иван Третий, создал из этих самых старцев, бегущих от мира, он создал мощную политическую партию, партию нестяжателей. И эта партия на протяжении 4 поколений, на протяжении целого столетия сражалась против иосифлянской. Иосифлянской потому, что, ну, до сих пор это так называется, Иосиф Волоцкий, настоятель Волоколамского монастыря, он был главою партии монастырского любостяжания. Ну, конкретно сводилось это к тому, что больше трети всей русской земли, а это было главное богатство в XVI веке, принадлежало монастырям. Вот нестяжатели видели в этом не просто несправедливость, нелепость, они видели в этом нарушение православного благочестия. Это был, если хотите, протопротестантизм. Российский протопротестантизм. И в этой позиции церковь, ее большинство, иосифлянское большинство, заняло позицию католической контрреформации. Вот на протяжении, я говорю, 4 поколений происходила эта жесточайшая борьба, причем абсолютно открытая. Не было никакой цензуры. Можно было проклинать великого князя самвонов церковных. Рукописи, книги, которые были написаны тем же самым Иосифом, «Просветитель», допустим, называется одна из этих книг, а полное название «Просветитель» или «Борьба с жидовской ересью», значит, она распространялась совершенно свободно. Да, и в ней Иосиф проклинал великого князя. И это было возможно. То есть, иначе говоря, период 1490-х годов, о котором я пишу в первом томе этой трилогии, это был период, ну, я его называю «Московские Афины».
То есть большой, серьезной духовной полемики, духовного диалога.
Ну да,
диалога.
И это отлично видно из писем самого Иосифа. Иосифа Волоцкого, он это открыто говорит. То есть он говорит, смотрите, все в домах, на дорогах, на рынке, в все учатся жидовству в нашей православной стране. А от митрополита, говорил он, или писал он, не выходят эти еретики, они даже спят у него. Угу. То есть, иначе говоря, это что-то вроде жалобы позднеперестроечного секретаря обкома на то, что вот улица вдруг заговорила каким-то, ну, заговорила о вещах, о которых ей не положено судить. Власть покровительствует. Вот же в чем ужас всего.
Когда это кончается? Это кончается уже при Иване IV.
Да. Это кончается государственным переворотом 1560 года, с которого начинается Опричнина, когда он, Иван Грозный, разгоняет свое реформистское правительство и устанавливает новый режим.
Мы сейчас прервемся на краткие новости. Александр Янов. И посмотрим, какими способами, почему все-таки Россия постоянно отступает от Европы, возвращаясь в нее потом, что это за периоды, и чем они обусловлены, и к чему приводят.